Атос и Д'Артаньян вышли на улицу, а Планше отправился узнать, нельзя ли где-нибудь в окрестностях купить трех лошадей. У входа в трактир стояли две оседланные, взнузданные лошади, свежие и сильные. Это было как раз то, что требовалось. Планше спросил, где хозяева лошадей. Ему ответили, что хозяева ночевали здесь в гостинице и сейчас расплачиваются с трактирщиком. Атос спустился, чтобы расплатиться за ночлег, а Д'Артаньян и Планше остались стоять у входа. Трактирщик находился в комнате с низким потолком, расположенной в глубине дома. Атоса попросили пройти туда. Входя в комнату и ничего не подозревая, Атос вынул два пистоля и подал их хозяину. Трактирщик сидел за конторкой, один из ящиков, который был выдвинут. Он взял монеты и, повертев их в руках, вдруг закричал, что монеты фальшивые и что он немедленно велит арестовать Атоса и его товарищей как фальшивомонетчиков.
«Мерзавец!»
— воскликнул Атос, наступая на него.
«Я тебе уши отрежу».
В ту же минуту четверо вооруженных до зубов мужчин ворвались через боковые двери и бросились на Атоса. «Я в ловушке!» — закричал Атос во всю силу своих легких. «Скачи, Д'Артаньян, пришпоривай!» И он дважды выстрелил из пистолета. Д'Артаньян и Планше не заставили себя уговаривать. Отвязав коней, ожидавших у входа, они вскочили на них и, дав шпоры, карьером понеслись по дороге. «Не видел ли ты, что с Атосом?» — спросил Д'Артаньян у Планше, не замедляя хода. «Ах, сударь!» — произнес Планше. «Я видел, как он двумя выстрелами уложил двоих из нападавших, и сквозь стекла дверей мне показалось, будто он рубится с остальными. Молодец, Атос!» — прошептал Д'Артаньян. «И подумать только, что пришлось его покинуть. Впрочем, возможно, что и нас ожидает та же участь несколькими шагами дальше. Вперед, Планше, вперед! Ты славный малый!»
«Я ведь говорил вам, сударь!» — ответил Планше. «Пикардийца узнаешь только постепенно. К тому же я здесь, в своих родных краях, и это придает мне духу». И оба, еще сильнее пришпорив коней, не останавливаясь, доскакали до Сент-Омера. В Сент-Омере они дали передохнуть лошадям, но, опасаясь новых неожиданностей, не выпускали из рук поводьев и тут же на улице, наскоро закусив, помчались дальше. За 100 шагов до ворот Кале конь Д'Артаньяна рухнул, и нельзя было заставить его подняться, кровь хлестала у него из ноздрей и глаз. Оставалась лошадь Планше, но она остановилась, и ее не удавалось сдвинуть с места. К счастью, как мы уже говорили, они находились в каких-нибудь 100 шагах от города. Покинув лошадей на проезжей дороге, они бегом бросились к гавани. Планше обратил внимание Д'Артаньяна на какого-то дворянина, который, видимо, только что прибыл со своим слугой и шел в ту же сторону, опередив их всего на каких-нибудь 50 шагов. Они поспешили нагнать этого человека, который, видимо, куда-то торопился. Ботфорты его были покрыты слоем пыли, и он расспрашивал, нельзя ли ему немедленно переправиться в Англию. «Не было бы ничего проще», — отвечал хозяин одной из шхун, совершенно готовый к отплытию. «Но сегодня утром пришел приказ не выпускать никого без особого разрешения кардинала». «У меня есть такое разрешение», — сказал дворянин, вынимая из кармана бумагу. «Вот оно». «Пусть его пометит начальник порта», — сказал хозяин, «и не ищите потом другой шхуны, кроме моей. Где же мне найти начальника?» «Он в своем загородном доме. И этот дом расположен в четверти мили от города. Вот он виден отсюда, у подножия того холма».
«Хорошо», — сказал приезжий, и, сопровождаемый своим лакеем, он направился к дому начальника порта. Пропустив их на 500 шагов вперед, Д'Артаньян и Планше последовали за ними. Выйдя за пределы города, Д'Артаньян ускорил шаг и нагнал приезжего дворянина на опушке небольшой рощи. «Сударь», — начал Д'Артаньян, — «вы, по-видимому, очень спешите».
«Очень спешу, сударь».
«Мне чрезвычайно жаль», — продолжал Д'Артаньян, «но ввиду того, что и я очень спешу, я хотел попросить вас об одной услуге».
«О чем именно?»
«Я хотел просить вас пропустить меня вперед».
«Невозможно, сударь», — ответил дворянин.
«Я проехал 60 миль за 44 часа, и мне необходимо завтра в полдень быть в Лондоне».
«Я проехал то же расстояние за 40 часов, и мне завтра в 10 часов утра нужно быть в Лондоне. «Весьма сожалею, сударь, но я прибыл первым и не пройду вторым. Весьма сожалею, сударь, но я прибыл вторым, а пройду первым».
«По приказу короля!» — крикнул дворянин.
«По собственному желанию!» — произнес Д'Артаньян.
«Да вы никак ищете ссоры?
А чего же другого?
Что вам угодно?
Вы хотите знать?»
«Разумеется».
«Так вот, мне нужен приказ, который у вас есть и которого у меня нет, хотя он мне крайне необходим».
«Вы шутите, надеюсь?»
«Я никогда не шучу».
«Пропустите меня!
Вы не пройдете!»
«Мой храбрый юноша, я разобью вам голову!» «Любен, пистолеты!»
«Планше», — сказал Д'Артаньян, — «разделайся со слугой, а я справлюсь с господином».
Планше, расхрабрившийся после первых своих подвигов, бросился на Любена и, благодаря своей силе и ловкости, опрокинув его на спину, поставил ему колено на грудь.
«Делайте свое дело, сударь!» — крикнул Планше. «Я свое сделал!»
Видя все это, дворянин выхватил шпагу и ринулся на Д'Артаньяна. Но он имел дело с сильным противником. За 3 секунды Д'Артаньян трижды ранил его, при каждом ударе приговаривая:
«Вот это за Атоса! Вот это за Портоса! Вот это за Армиса!»
При 3-м ударе приезжий рухнул как сноп. Предположив, что он мертв или, во всяком случае, без сознания, Д'Артаньян приблизился к нему, чтобы забрать у него приказ. Но когда он протянул руку, чтобы обыскать его, раненый, не выпустивший из рук шпаги, ударил его острием в грудь.
«Вот это лично вам!» — проговорил он.
«А это за меня, последний! На закуску!» — в бешенстве крикнул Д'Артаньян, пригвоздив его к земле 4-м ударом в живот. На этот раз дворянин закрыл глаза и потерял сознание. Нащупав карман, в который приезжий спрятал разрешение на выезд, Д'Артаньян взял его себе. Разрешение было выписано на имя графа де Варда. Бросив последний взгляд на красивого молодого человека, которому едва ли было больше 25 лет, и которого он оставлял здесь без сознания, а может быть и мертвым, Д'Артаньян вздохнул при мысли о странностях судьбы, заставляющей людей уничтожать друг друга во имя интересов третьих лиц, им совершенно чужих и нередко даже не имеющих понятия об их существовании. Но вскоре его от этих размышлений отвлек Любен, вопивший, что есть мочи, и взывавший о помощи. Планше схватил его за горло и сжал изо всех сил.
«Сударь», — сказал он, — «пока я буду вот эдак держать его, он будет молчать. Но стоит мне его отпустить, как он снова заорет. Я узнаю в нем нормандца. А нормандцы — народ упрямый».
И в самом деле, как крепко не сжимал Планше ему горло, Любен все еще пытался издавать какие-то звуки.
«Погоди», — сказал Д'Артаньян, и, вытащив платок, он заткнул упрямцу рот.
«А теперь», — предложил Планше, — «привяжем его к дереву». Они проделали это весьма тщательно, затем подтащили графа де Варда поближе к его слуге. Наступала ночь. Раненый и его слуга, связанные по рукам и ногам, находились в кустах в стороне от дороги, и было очевидно, что они останутся там до утра.